Приветствую, дорогая церковь. Сегодня мы с вами прочитаем отрывок из второго послания к Коринфянам, 6 глава. «Мы же, как поспешники, умоляем вас, чтобы благодать Божия не тщетно была принята вами. Ибо сказано, во время благоприятное я услышал тебя, и в день спасения помог тебе. Вот, теперь время благоприятное, вот, теперь день спасения. Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаем служения, но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в слове истины, в силе Божией, с оружием правды в правой и левой руке». Чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах. Нас почитают обманщиками, но мы верны. Мы неизвестны, но нас узнают. Нас почитают умершими, но вот мы живы. Нас наказывают, но мы не умираем. Нас огорчают, а мы всегда радуемся. Мы нищие, но многих обогащаем. Мы ничего не имеем, но всем обладаем. И этот отрывок, как я уже сказал, он из второго послания к Коринфянам. Конечно, если вы читаете Библию, вы знаете, что апостол Павел написал Коринфянам два послания. В первом он пытался как-то решить вопросы, которые возникли у церкви. А второе послание, оно так больше похоже на остальные послания Нового Завета. Оно назидательное, оно говорит о том, как христианам служить Господу. И вот в этом отрывке Павел начинает с того, что он говорит, что вам, как верующим, дана благодать Божия. То есть говорит так, что Бог дал нам благодать, и поэтому при помощи этой благодати нам необходимо действовать. Ну, представьте, Бог вам что-то дал, да? Мы знаем, что Он дал благодать. Но вот если бы Он дал вам что-то более материальное, да, чем вы могли бы распорядиться, и оно бы просто у вас где-то пролежало всю жизнь, вот как в той притче, да, то есть Бог, царь доверил таланты, они где-то там, кто-то там в землю закопал. Оно просто пропадет, то, что вам доверили. Так же и благодать, хотя она вот такая нематериальная, хотя она невидимая, но Бог дал ее не просто вот, чтобы мы ее имели. Бог дал ее нам для того, чтобы через нее в этом мире произвести какое-то свое действие. Поэтому Павел и пишет, мы умоляем, чтобы вот эта благодать не тщетно вами была принята, не впустую. Второй стих говорит такую несколько необычную вещь, потому что обычно мы понимаем такое понятие «день спасения», как ну, «день моего спасения», «день, когда я обратился к Богу», «когда я покаялся», «Бог меня исцелил», «грехи простил». Вот если мы начинаем смотреть на этот стих, думая о себе, вот, скорее всего, так мы его и поймем. Но если мы начнем думать о людях других, то есть вот представьте, апостол Павел пишет христианам с той целью, чтобы эти христиане позаботились о тех людях, которые еще Христа не знают. И вот в этом случае можно увидеть все немножко иначе, что благоприятное время – это не тогда, когда, знаете, у меня все будет хорошо, или вот когда у меня было все хорошо после моего покаяния. Может быть, кто-то думает, что у него впереди все будет хорошо, но напрасно ждать, да, времени, когда не будет гонений, когда люди станут чуть-чуть добрее, чтобы Евангелие принять, или когда мы очистимся от всех неправильных мыслей и перестанем грешить. Нет, здесь написано, что время благоприятное теперь и день спасения теперь. Мы прочитали раньше текст, который говорит о наказании, о тюрьмах, о различных трудностях. И можно спросить Павла, ну что, вот это вот для тебя, Павел, время благоприятное, вот это вот самое замечательное время, о котором ты ждал всю жизнь, когда оно наконец наступит. Но ведь о чем Павел здесь пишет? Он говорит, разве не благоприятно, что Бог дал нам благодать, что Он нас слышит? Разве не благоприятно, что в день спасения других людей Он помогает нам в нашем служении? Мы не знаем, будет завтра лучше или хуже. Может быть, будет хуже. Будет лучше, слава Богу. Но это как огород. Вот занимаетесь огородом, и вы не знаете, какая будет погода. Даже гидрометцентр не может предсказать погоду на все лето. Если вы не будете заниматься этим день за днем, то не вырастет ничего. И вообще у нас в Москве тут дней солнечных мало. Поэтому трудитесь, трудитесь. Потому что один человек сказал так, интересная мысль. Вот день, который... Вот каждый день у нас есть один день, второй, третий. День, который вы потеряли в начале, он так же важен, как день, который в конце. То есть если бы вы в конце жизни потеряли день, да, для вас это было бы очень важно. Вот если вы сегодня день потеряете, то вы потеряли один день своей жизни. Ну, представьте, вы купили там мебель, допустим, да, и вам дали коробку, где 120 гвоздей. И вот эти 120 гвоздей надо везде вбить. И вы смотрите на эту коробку и говорите, о, сколько у меня гвоздей, я могу с кем-то поделиться, у меня вообще их много, и тут несчетно. Но вы начинаете их прибивать, прибивать, и под конец понимаете, что вот вы поделились, а вам уже не хватает. И вот дни наши точно такие же. Нам кажется, вот жизнь моя впереди, дней много. А жизнь к концу подходит, и думаешь, как я прожил свою жизнь? Мне вот уже не хватает. Я бы столько еще сделал, если бы было чуть-чуть больше времени. В 3 стихе Павел пишет так. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание, чтобы не было порицаемо служения». Знаете, очень большая ответственность у пасторов в том, что люди, которых доверил им Бог, у каждого какой-то свой характер, у каждого какие-то свои переживания, трудности в жизни. И очень легко наложить на человека какое-то требование, сказать, вот ты должен вот это вот сделать, вот так и так. Но если мы посмотрим в Новый Завет, даже Иисус Христос, он задавал очень странный вопрос, он говорил, а не хотите ли вы отойти, говорил своим ученикам. То есть Бог не полагал вот этого притыкания для человека. Написано, Христос, когда придет, льна курящегося не угасит. Да? То есть тот, который... То есть представьте, вот вы как человек, да, и никто вас внутри не знает так, как вы знаете себя, и Бог знает вас. И вот когда Бог к вам предъявляет какие-то требования, конечно, это значит, что вы сможете их выполнить с Божьей помощью. Когда какой-то человек предъявляет к вам требования, может быть, у вас возникнет какое-то притыкание. Поэтому здесь Павел пишет служителям и говорит, и заметьте, он точно так же он не говорит, не полагайте никому притыкание, да? Он говорит свой пример. Мы никому ни в чем не полагаем притыкание. То есть он также не требует с них вот этого. Он просто дает себя как образец. Потому что очень легко довести до того, что служение будет порицаемо. Если мы начнем в церкви искать идеальных людей, говорить, что, слушай, ты несовершенный вот в этом, да, ты, у тебя такой грех, тебе надо исправиться, а у тебя такой грех, тебе надо исправиться. Все разбегутся, никого не останется в итоге. Служение будет порицаемо. Люди будут говорить, а вот такая церковь, там одни святые, куда там нам грешным. Ведь ангелы совершенные, да, мы с вами грешники спасенные. И Бог, когда нас на служение призвал, Он призвал не для того, чтобы сказать, ну вот, теперь ты самый замечательный, самый совершенный, и ты будешь здесь образцом для других. Бог призывает нас не тогда, когда мы избавимся от всего неправильного, что в нас есть. Он призывает несовершенных, неспособных, и Он нас очищает, Он нас освящает, Он делает нас способными к служению. Сегодня картинка была с Моисеем, помните? То есть кто такой Моисей? Моисей – человек, который чувствовал свое призвание. Изначально Бог сделал так, что он не погиб, когда убивали других младенцев, что он воспитывался в доме фараона. И потом Моисей чувствовал свое призвание к освобождению, он даже вступился за свой народ и убил египтянина, потом он убежал. Еще 40 лет прошло, и вот Бог ему является. Бог хочет призвать его на служение. Бог говорит, я хочу вывести свой народ из Египта, ты поможешь мне в этом, ты пойдешь впереди. И Моисей говорит, нет, я не способен, я не могу. Кого нашел Бог? Бог не нашел Моисея в тот момент, когда он говорил, да, я все такой, все умею, все знаю, я рядом с фараоном обучался, я знаю, как страной управлять, у меня вот рвение есть. Не тогда Бог его призвал. А тогда, когда он уже понял, что сам он ничего не может, и Бог много ему говорит, давай, Моисей, давай, вот не можешь сам, Аарона тебе дам в помощь. Если вы считаете, что вы ничего не можете, это не важно. Бог берет человека и делает его способным выполнить то, к чему он его призывает. А дальше Павел разные такие интересные перечисления дает. Вот, например, 4 стих говорит о том, как являют себя служители Божьи. На первом месте что поставил Павел? Очень интересно. Он поставил такое слово, как терпение. И кажется, что это ну, ничего особенного, ведь терпение есть у каждого. У кого-то оно большое, у кого-то маленькое, кто-то сразу взрывается, а кто-то может все перенести. Но здесь такое слово есть – великое терпение. И если вы посмотрите в этой же книге, 12 главе, 12 стих, там апостол Павел перечисляет признаки апостола. Ну, апостол – это, понимаете, да, человек, который в церкви занимает очень важное положение, который, от которого многое зависит. И вот в этих признаках апостола он также говорит, на первом месте терпение. Ни знамений, ни чудеса, ни какие-то слова, которые могут быть записаны на века для других поколений. Нет, терпение. И вот это терпение, на которое Павел здесь поставил на первом месте, оно помогает перенести дальнейшее. А дальше очень много всяких неприятностей. Бедствия, нужды, тесные обстоятельства. И если у вас терпения нет, очень трудно идти. Христос сказал, вот будет узкий путь, тернистый путь. Этим узким тернистым путем без терпения идти очень сложно. Всегда что-то происходит. Какие-то люди, какие-то обстоятельства, которых ты не ждешь. Совершенно не ждешь. Ты думаешь, завтра будет все отлично. Вот все проблемы решил. И на тебе. Новый день наступил. Дальше 5 стих говорит. Под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах. Читая этот отрывок, легко понять, что христианство – это не прогулка по раю. Некоторые думают, что я приду к Богу, и мои проблемы решатся. Почему многие вот в православии идут крестить детей? Ну, не потому, что они вот глубоко религиозные люди, а просто потому, что считают, что вот ты покрестил, и ребенок будет меньше болеть. То есть есть какое-то такое представление у людей, что вот ты приходишь к Богу, к Христу, и у тебя в жизни становится все лучше, все хорошо, все замечательно. Но истина остается в том, что мы, как люди, остаемся. Да, в тех же обстоятельствах, мы живем в том же самом мире, ходим по тем же улицам. Другое дело, что Бог с нами. И вот то, о чем Павел здесь пишет, он говорит, это тяжелый труд с великой наградой. Но даже просто осознание, что Бог сегодня с тобой, несмотря на все обстоятельства, уже это самая лучшая компенсация для души верующего. Кого-то бьют, кого-то сажают в тюрьму, кого-то депортируют из страны. Жизнь без отдыха, без сна, пренебрегая едой для того, чтобы достичь духовных высот, с которых будет видно, а куда же дальше-то идти. Вот такие обстоятельства служения Богу. Непросто это, очень непросто. И после перечисления вот этих тяжелых обстоятельств служения Павел переходит к внутренним качествам служителя. Он говорит, вот помимо всего вот этого, что на вас свалилось снаружи, вам необходимо еще внутри иметь порядок, иметь чистоту, хранить себя от вот этого влияния, которое оскорбление, обид, которое все пытается внутрь проничь. В чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви. Вот это все пришло к нам от Бога. И чистота, которая была получена нами в крещении, и благоразумие, которое было получено нами из познания Слова Божьего, и великодушие, которое получено нами через осознание собственной греховности, и когда мы понимаем, что мы греховны, мы уже к другим не предъявляем таких требований завышенных, и дар Духа Святого, и любовь, которая не имеет границ, нелицеприятная любовь. И вот это все дал нам Бог для того, чтобы мы смогли все перенести. Это составляет наше внутреннее богатство, которым нам необходимо дорожить, которое нужно сохранить, потому что оно защищает наши сердца в этом мире. А 7 стих, он перечисляет те силы, которые помогают нам не только не утонуть в скорбях, но и быть победителями. Во-первых, это слово истины. Это силы Божьи и оружие правды в правой и левой руке. Смотрите, что Писание говорит. Требуется не просто, чтобы мы были хорошими людьми и отстаивали правду. Писание говорит об истине. Есть такая поговорка, вот сколько людей, столько мнений. Но у нас с вами, братья и сестры, есть только одна истина. Это Христос. И Слово Его, записанное в Писании, которое мы читаем. И вот в этом Слове нам необходимо пребывать, потому что другой истины нет. Истина, она только от Бога, который сам есть истина. Еще один важный момент, о котором мы, может быть, не задумываемся, когда читаем отрывки, касающиеся великого поручения. И состоит он в том, что Бог обещает поддержать служение благовестия своей силой. Я прочитаю три отрывка. Первый, вы знаете, Матфея 28, 18, с 18 по 20 стихи. «И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле». Господь говорит, дана мне всякая власть на небе и на земле. Да, иногда мы воспринимаем Евангелие, что я должен нести, я должен идти куда-то, рассказывать людям, а у меня уже и сил нет, и я говорить не знаю что. Первое, что говорит Иисус в этом великом поручении, Он говорит, мне дана всякая власть. Да? Было бы странно, чтобы Он сказал, мне дана, а вы идите. Нет, Он говорит, вы идите, и в конце говорит, я с вами во все дни до скончания века. Вот эта власть, говорит Господь, которая у меня есть, сильная, которая поможет вам все преодолеть, она будет с вами, с моим именем. Другой отрывок. Евангелие от Марка, 16 глава, 20 стих. Более коротко, но если первый отрывок говорит о том, что Христос сказал перед тем, как они должны пойти, то здесь говорится уже факт. Они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении слова последующими знамениями. Мы видим из этого стиха, что Господь содействовал. Это было не только, что Бог действовал в распространении Евангелия или только христиане. Это было, был совместный труд. В Деяниях 4 главе, 29-30 стихи, церковь молится. Молится так. «Ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса». То есть апостолы понимают, что Евангелие, нести Евангелие зависит не только от них. То, что если Бог не будет их поддерживать, то ничего не получится. И когда вы говорите с человеком, вы не знаете, будет Бог что-то, сделает Он чудо, не сделает, но нам необходимо знать, что Бог мудрый и Бог с вами, и Бог сделает все так, как необходимо. И иногда мы даже не знаем, что произойдет. Человек, которому проповедовали сегодня, может покаяться через 2 года, допустим. Или тот, кто покаялся сегодня, ему могли рассказать неделю назад. Мы этого не знаем. Бог знает. Больше всего знамений чудес совершается не там, где есть церковная жизнь по расписанию. Поймите, да, если мы все распишем, как нам делать, то при чем здесь Бог? Вот там, где совершается духовная война за души людей, вот там Бог проявляет свою силу, вот там Он отвечает. Зачем оружие, о котором здесь говорится? Оружие правды в правой и левой руке. Оружие нужно тогда, когда враг близко, когда нужно с ним бороться. Не в том христианство, чтобы идеальную атмосферу вокруг себя сделать, в которой ничего греховного не происходит, наслаждаться вот этим самым комфортом, а в том, чтобы, когда неправда приходит, защищать ее, обеими руками защищать. 8 стих, мы переходим к нему. Второе послание Коринфянам, 6 глава, мы продолжаем. «В чести и бесчестии, при порицаниях и похвалах нас почитают обманщиками, но вы верны». Но мы верны. Знаете, что у нас есть цель? Да? У всех христиан есть цель, есть в общем, и у каждого в отдельности, в его служении тоже есть цель. Миссия от Бога, так можно сказать. И когда мы это понимаем, тогда мы должны понять еще одну вещь, что нам не нужно очень сильно относиться к той оценке, которую другие люди нам дают. Единственная оценка, которая для нас важна, это оценка Бога. Потому что все остальные оценки, они ничего для нас не могут значить. Ну вот возьмем студента. Он пошел на экзамен. И кто-нибудь останавливает его в коридоре, его одноклассник спрашивает, ну, ты выучил? Да. Ну, расскажи вот это вот. Рассказал. А это рассказал. Ну, ты готов, молодец, там, 5 получишь. Или какой-нибудь преподаватель ему по дороге встретится, у которого он занимался. Да я знаю, ты молодец, ты весь семестр там так учился, точно 5 получишь. Он приходит на экзамен, а он, может быть, не готов, или вопрос какой-то попался. И все остальное зависит только от экзаменатора. Вот сколько экзаменатор поставит, такая оценка у него не будет. Все не зависит от того, что другие люди о нем думают, или он сам. Вот с Богом у нас так же, понимаете, другие люди могут высказывать какие-то свои оценки, мы можем думать о себе, но поистине нас может оценить Бог, и Он нас будет оценивать. Поэтому не стоит уделять много внимания тому, что говорят другие, если вы понимаете вашу цель и понимаете свою ответственность перед Богом. Потому что если у вас нет вот этой ответственности перед тем, что выше вас, тогда получается так, как, знаете, в демократичной стране. А что думает народ? Ну, в принципе, понятно, почему, что думает народ, потому что народ выбирает, да? Но люди ищут оценки снаружи, чтобы понять, ну, правильно мы идем или неправильно. Наше понимание, правильно мы идем или неправильно, зависит только от нашего умения слушать Бога, чтобы Бог сказал, правильно мы идем, туда ли? Потому что Он дал нам это направление, этот путь. А путь очень интересный. Христос сказал, если кто хочет идти за Мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за Мной. Многие, какие-то люди думают, что у нас в проповеди Евангелия есть выгода. Им интересны такие вопросы, а сколько священник получает? Некоторые думают, что мы собираем людей для того, чтобы чем-то от них воспользоваться. У людей извращенное понимание. Они не знают реального положения дела, иногда не хотят разобраться и слушают других, и остаются при мнении других, неправильном мнении. И наше служение Богу, братья и сестры, оно не может проходить без того, чтобы сохранять святость, которую Бог нам дал. Вот в 1 Тимофея, 1 глава, 12 стих, Павел пишет так. «Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение». Когда мы другому человеку поручаем что-то сделать для нас, мы ему доверяем. Да? Я недавно говорил в одной проповеди, что мы доверяем врачу, к которому мы пришли, водителю автобуса, в автобус, в котором мы садимся, и так далее. Мы очень многим людям доверяем. И иногда какие-то наши вопросы мы должны кому-то доверить, и мы выбираем человека, которому мы будем доверять. Когда мы поручаем другому человеку что-то сделать для нас, то мы тоже ему доверяем. И Бог, доверяя нам служение, Он признает нас верными. Да, представьте себе, Бог доверяет вам и говорит, ну я знаю, что ты не сделаешь, но вот ты возьми. Нет, Бог хочет, чтобы мы сделали. Бог говорит, ты, может быть, раньше не делал, но сейчас я хочу тебя видеть другим, я хочу видеть тебя верным, пожалуйста, сделай вот это, сделай это качественно, хорошо. Трудно жить, когда другие люди судят о тебе плохо, но все это можно перенести, если смотреть на Христа и искать у Него оценки нашего служения. Последние два стиха, 9. Мы неизвестны, но нас узнают. Мы неизвестны, мы приходим туда, где мы еще не были, но были какие-то другие христиане, в которых тот же Дух, и люди начинают нас узнавать по словам, по поступкам. Невозможно скрыть то, что внутри. Если это праведность Божья, она проявится. Если это грех, он проявится. Если внутри жизнь Христа, Христос проявится. Как в Деяниях написано, помните, когда ученики стали первый раз называться христианами? Когда они собирались целый год, учили людей, и вот их стали называть христианами, потому что увидели в них Христа. Нас почитают умершими. Знаете, когда человек находит Христа, его жизнь меняется. Он становится другим, у него появляются другие интересы. А какие-то, поскольку его раньше жизнь была полностью заполнена, он начинает от чего-то отказываться. Некоторые люди оставляют свою работу, на которую не отдавали раньше все силы, для того, чтобы эти силы направить на служение Богу, которого они полюбили. А для посторонних людей это кажется потерей. Ну, как же так? Такой успешный человек, может быть, актер, кино, и вдруг взял и все бросил, уехал в какой-то монастырь. Умер человек для мира. Да, человек умер для прежней жизни, но он жив. Он наполнен новыми чувствами, силами, он живет для Христа. Раньше он жил для своей карьеры и славы, а теперь живет для Евангелия и славы Божьей. И для него это не потеря, для него это приобретение. Наказание, о котором здесь говорится, нас наказывают, но мы не умираем. Наказание, которое мы получаем от людей, оно связано с тем, что люди считают наши действия неправильными, хотя Бог поручает нам сделать определенным образом, а Бог не неправеден. Бог праведен и дает нам то, что ему угодно. Помните, Петру с Иоанном сказали, а вы не проповедуйте о Христе. Они говорят, Бог нам сказал проповедовать, и мы будем проповедовать. Люди будут пытаться вписать нас снова в мир, в то место, где мы когда-то были, пытаться вернуть нас к себе. Но вот это вот наказание от мира, это часть нашего тернистого пути. Фессалоникийцам Павел так и пишет, так нам суждено страдать. Но наказание от мира – это не смерть. Наша жизнь, наше служение, они продолжаются. А последний стих говорит так. Нас огорчает, мы всегда радуемся. Огорчение, мы знаем, оно из мира приходит. В мире очень много поводов для того, чтобы огорчиться. Но радость, которая приходит, которая это все компенсирует, она изнутри, от духа. Есть нищета внешняя, может быть, у нас ничего не будет, но есть богатство внутреннее. Вот эта чистота, вот эта праведность, вот все, что нам Бог дал. И это то богатство, которым мы можем делиться с другим. Потому что даже если у людей много всего материального есть, у них нет вот этого богатства внутреннего, духовного, чистого, святого, светлого, который у нас с вами. И вот это они желают иметь. Некоторые готовы отдать то, что у них есть, лишь бы иметь вот такую же радость, такую же любовь. Потому что это не так-то просто получить. Это Христос дает. Вы знаете, если бы Христос нам не дал, у нас бы этого не было. И мы никогда бы к этому не пришли. Никогда бы не научились так любить, никогда бы не научились так прощать, никогда бы и не стали христианами. Имеется в виду то, что не жили бы так, как Господь. Аминь.